Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире «Школа православия», и мы продолжаем наши беседы по истории древней христианской церкви. Мы с вами говорим об иконоборческом движении, о споре о святых иконах, который развернулся в православной церкви в 8 столетии. На прошлом занятии мы говорили о иконоборческой деятельности, иконоборческой политике императора Льва III Исавра. Продолжателем дела Льва был его сын Константин V Капроним. Капроним по-славянски, его имя переводится как «гное именитый», ну и по-русски можно перевести это имя, именование как «навозоименный», «навозоименитый». На престол он взошел после смерти своего отца в 741 году, а умер в 775. В объяснении его прозвища находится несколько версий. Во-первых, рассказывают, что он обморался в купели во время крещения, но также рассказывают, что он до безумия любил лошадей, все свое свободное время проводил в стойлах и даже обмазывался навозом, утверждая, что это очень полезно для здоровья. Часто его называли также Константин Лошадник, а церковные люди просто усилили это прозвище, дав ему имя Навозник. Константин был человек физически нездоровый, человек очень такой нервный и морально ущербный. Но вместе с тем, вот в этом немощном теле жил неукротимый и мужественный дух. Он был император чрезвычайно талантливый, был хороший администратор, талантливый правитель, очень способный полководец. Константин упрочил победы своего отца, укрепил границы, остановил арабские набеги и повысил благосостояние империи. Армия боготворила его. Исследователи установили такой факт, что наиболее популярными именами в конце VIII, в начале IX века, в конце VIII века были имена Византийской империи Лев и Константин. Императоры иконоборцы, несмотря на то, что они очень много негативного сделали для церкви и покушались на церковные устои, они были хорошими дельными администраторами и очень много блага в этом смысле сделали для империи. Константине Капрониме ужилалось множество противоречий. С одной стороны, он устраивал оргии с каким-то монахом Растригой. Эти оргии пародировали православное богослужение. В чем-то это было сродни такому всешутейному собору Петра I, который мы знаем из русской истории, но, может быть, наиболее хорошо по роману Алексея Толстого. С другой стороны, Константин увлекался богословием, он хорошо знал Писание, и в своих богословских взглядах он был таким строгим пуристом, почти протестантского образца. Он отрицал не только иконы и мощи, но он отрицал почитание и Богородицы, и святых. Но, несмотря на все это, конечно, Константин Капроним вполне отдавал себе отчет, что нагло, нахрапом свои идеи не проведешь. Поэтому он поначалу действовал исподволи. Лишь через 11 лет после воцарения Капроним решил, что назрело время, и объявил о проведении Вселенского собора, чтобы окончательно решить вопрос о почитании святых икон. Этот иконоборческий Вселенский собор был назначен Константином на 754 год, и император Константин Капроним, конечно, отдал много сил на проведение этого собора. Вот даже насколько упорно Константин был сосредоточен на созыве этого собора, видно из того, что он буквально бросил на произвол судьбы Италию, которую пять за пятью завоевывали тогда лангобарды. и Риму грозил захват, и папа Стефан II буквально умолял Константина Капронима исполнить обещание и послать в Италию войска, направить в Италию искусных полководцев, чтобы остановить наступление короля Астольфа. Но Константин отказался. Он был всецело занят своим иконоборческим безумием, и ему было не до итальянских дел. Тогда папа был вынужден обратиться к королю франков и просить его о помощи, и король был венчан римским патрицием. Это произошло в 754 году, и Пипин отблагодарил пап за свое возвышение. Франкские короли отняли у лангобардов Равенский экзархат и Пентаполис и подарили их римским епископам. Так появилось папское государство, и так родилась светская власть папы. То есть вот мы можем видеть, что еретическое безумие византийских царей само гнало прочь римскую церковь. И, по сути дела, вот такое равнодушие к итальянским делам, оно усугубляло отделение в церковном отношении Запада от Востока. Но Константина занимал иконоборческий собор. Собору был отведен императорский дворец, который находился не в Константинополе, а на противоположном берегу Босфора, между Хрисополем и Халкидоном, как бы такая пригородная резиденция императора. Замышлялся собор как Вселенский, но ни Рим, ни Александрия, ни Антиохия, ни Иерусалим на нем не были представлены. И вообще в истории этот собор получил название «Безглавого собора», так как на этом соборе не было ни одного патриарха. Константин Капроним сознательно оставил Вселенский престол вдовым, как бы предлагая его достойнейшему с иконоборческой точки зрения кандидату. Всего собралось на собор 338 епископов. Патриарх Анастасий перед этим умер. Председателем собора был митрополит Феодосий Эфесский. Ну, а такими главными руководителями собора были митрополит Антиохии Писидийской Василий Трикакав и митрополит Пергии Памфилийской Сесиний Пастила. Заседания иконоборческого собора продолжались с 10 февраля по 8 августа, когда собор перешел во Валахернский храм в Константинополе. В конце концов, император избрал преемником умершего патриарха Анастасия некоего монаха Константина и сам возвел его на патриарший престол. 27 августа на ипподроме был провозглашен Орос собора и анафема всем поборникам святых икон, поборникам иконопочитания, а именно святителю Герману Константинопольскому, преподобному Иоанну Дамаскину, святителю Григорию Кипрскому. А императора Константина Капронима, отцы иконоборческого собора, величали 13-м апостолом и возглашали: «Днесь спасение миру бысть, ибо ты, царь, искупил нас от идолов». Ряд мыслей и формул Ороса, вот этого иконоборческого собора, таков. Вот я почитаю, послушайте. «Из ненависти к человеческому роду дьявол, научивший людей служить твари вместо Творца, под видом исповедания христианского учения незаметно ввел идолослужение, убедив своими лжемудрованиями христиан не отпадать от твари, но поклоняться ей, чтить ее и почитать тварь Богом под именем Христа. Но сам Христос воздвиг подобных апостолам верных наших царей, которые созвали Вселенский собор, чтобы исследовать Писание о соблазнительных обычаях, делать изображения. Эти изображения отвлекают человеческий ум от высокого и угодного Богу служения к земному и вещественному почитанию тварью. Отцы собора рассмотрели вопрос о чествовании икон, рассмотрели, согласно ли это учение с учением предыдущих шести вселенских соборов, и нашли, что употребление икон противно основному догмату христианства, учению о Богочеловеке. И, следовательно, приходят к выводу иконоборцы, учение о почитании святых икон не спровергает все шесть вселенских соборов. Если икона по мнению участников иконоборческого собора, хочет изображать божество, то получается божество ограниченное, описуемое, то есть арианство. А если изображается божество, слитое с плотью, то выходит евтихианство, монофизитство. А если же изображается лишь человеческое, то художник впадает в несторианство, рассуждают иконоборцы. И так изображать неизреченную тайну единения двух естества Христа невозможно. Следовательно, икона Христа по самому существу дела невозможна. И вот они пишут: «Да постыдятся иконопочитатели впадать в богохульство и нечестие, да обратятся и престанут изображать, любить и почитать икону Христа, которая ошибочно называется именем Христовой». Но не только икона Христова не нужна по мысли иконоборцев, не нужна никакая другая икона. Ни Христос, ни апостолы, ни отцы не заповедовали чествование Христа под видом иконы. Икона сделана человеческими руками, и нет такой молитвы, которая бы сделала ее святыней. По мнению участников собора, единственная истинная икона Христова – это Евхаристия. Из всего находящегося под небом не названо другого вида или образа, который мог бы изображать Боговоплощение. Итак, вот что служит для религиозного чувства христианина более чем достаточно – иконы, животворящие плоти его и этого богопреданного образа. И эта икона, то есть евхаристическая жертва, должна быть приготовляема с молитвой и благоговением. То есть здесь вот резкое различие между православным и иконоборческим учением. То есть не признается, ведь православная церковь учит о том, что в евхаристических дарах присутствует сам Господь лично. Это есть истинное тело и истинная кровь Христова. Это не икона, это сам Господь. Но здесь непонимание и этого момента тоже сказалось. Не нужно писать и иконы святых, и иконы Богородицы, по мнению как раз вот этих отцов иконоборческого собора, потому что это тоже совершенно излишне. Иконопочитание, как чуждое излишнее, должно быть извергнуто из церкви. Христианству чуждо наплодившее идолов языческое искусство. И вот в этих документах пишется: «Как можно даже осмелиться посредством низкого эллинского искусства изображать православную Матерь Божию, в которой вместилась полнота божества, высшую небес и славнейшую херувимов? Или еще, как не стыдятся посредством языческого искусства изображать святых, имеющих царствовать со Христом, стать сопрестольниками Ему, судить вселенную и уподобиться образу славы Его, когда их, как говорит Писание, не был достоин весь мир». И вообще, дальше рассуждают иконоборцы, что искусство неприлично для церкви и унижает ее. «Недостойно, — пишут они, — христианам, получившим надежду воскресения, пользоваться обычаями народов, преданных идолослужению, и святых, имеющих возблистать такой славой, оскорблять бессловесным и мертвым веществом». Затем дальше в документе следовали многочисленные церкви ссылки на запрещение икон в писаниях Ветхого и Нового Завета из отцов церкви. И был опубликован следующий орос собора. Вот он. «Итак, будучи твердо наставлены из богодухновенных писаний отцов, а также утвердив свои ноги на камне божественного служения духом, все мы, облеченные саном священства, во имя Святой Троицы пришли к одному убеждению и единогласно определяем, что всякая икона, сделанная из какого угодно вещества, а равно писанная красками при помощи нечестивого искусства живописцев, должна быть извергаема из христианских церквей. Она чужда им и заслуживает презрения. Никакой человек да не дерзает заниматься таким нечестивым и неблагоприличным делом. Если же кто-нибудь с этого времени дерзнет устроить икону, или поклоняться ей, или поставить ее в церкви, или в собственном доме, или же скрывать ее, таковой, если это будет епископ или пресвитер, или диакон, то да будет низложен, а если монах или мирянин, то да будет предан анафеме. И да будет он виновен и перед царскими законами, так как он противник Божиих предписаний и враг отеческих догматов». Но за этим вдруг следует логически неожиданная оговорка. Чтобы никто из представителей церкви не дерзал под предлогом устранения икон налагать свои руки на посвященные Богу вещи, сосуды, одежды, завесы, на которых есть иконные изображения. Кто желает переделать их, пусть не дерзает на это без ведома Вселенского Патриарха и разрешения императора, дабы дьявол под этим предлогом не уничижил церквей Божией. И из мирских властей и подначальных мирян пусть никто не налагает рук на храмы Божии и не пленяет их, как бывало прежде, от некоторых бесчинников. Очевидно, что это необходимо было оговорить при наличии крайних светских иконоборцев, что никакой секуляризации церковного имущества не должно быть. Ну и в заключении Уроса иконоборческого собора следовал длинный анафематизм во многих пунктах. Здесь были следующие анафематизмы, они тоже интересны, их можно прочитать. «Если кто замыслит представить божественный образ Богослова, как воплотившегося посредством вещественных красок, вместо того, чтобы от всего сердца умственными очами поклоняться ему превыше светлости солнечной десную Бога и вышних на престоле славы сидящему, анафема. Кто неизобразимую сущность и ипостась слова ради его вочеловечения осмелится изобразить в формах человекообразных и не захочет разуметь, что слово и по воплощении неизобразимо, анафема. Кто осмелится начертывать на иконе ипостасное соединение двух природ и станет называть изображенное Христом и таким образом смешивать две природы, тому также анафема. И кто захочет изображать плоть Христа, соединившуюся с лицом Слова Божия, разделенной и отлученной от самого Слова, тому анафема. А кто будет изображать Бога Слова на том основании, что Он принял на Себя всякий образ, изображать вещественными красками, как бы Он был простой человек, и будет отделять Его от нераздельного с Ним Божества, вводя таким образом четверичность Святую Троицу, тот анафема. Кто лики святых будет изображать вещественными красками на бездушных иконах, которые не приносят ровно никакой пользы, по мнению иконоборцев, ибо эта мысль лжива и произошла от дьявола, и не будет отображать на себе самом этих добродетелей, этих живых икон, тот анафема». Ну и дальше возлагалась анафема на тех, кто не принимает этот вот собор. Вот такова была богословская позиция иконоборцев. Но в такой аргументированной богословской позиции иконоборцев есть одна очень важная проблема. Если божество действительно неизобразимо, то оно и несказанно. А отсюда нужно было бы отвергнуть не только художество, но и всякое другое отображение тайн боговедения, то есть слова, богословие и даже слова Писания. А тут иконоборцы были логически непоследовательны. Вообще иконоборческое учение, доведенное до логического конца, оно означает отрицание всякого познания. То есть, если нет связи между образом и первообразом, то наша фотография, например, никакого отношения к нам не имеет, и по ней нельзя составить представление о нас. Наше имя, где бы то ни было написанное, не имеет никакого отношения к нам. Слово не выражает и ничего не говорит о вещи. Соответственно, мир доступен только в непосредственном созерцании, но никакая передача знаний невозможна. Вот логика иконоборческой позиции вообще, если говорить о таких вот моментах. И узкая точка зрения иконоборцев вообще отвергала самую себя. Потому что если мы говорим, что Господь Иисус Христос неизобразим и неописуем, то почему мы не можем изображать иконы святых мучеников и так далее? Что же касается евхаристических доводов иконоборцев, то они, мягко говоря, некорректны. Учреждая Евхаристию, Христос не говорил «сие есть образ мой», но Господь говорил «сие есть тело мое и сие есть кровь моя». И принимая таинство, еще раз повторяюсь, мы принимаем самого Христа, а не его образ. Таким образом, по существу, иконоборцы, предвосхищая протестантизм, отвергали православное понимание Евхаристии. Вот таково богословие иконоборческого собора. После собора началось кровавое гонение на православных и особенно на монахов, как главных защитников иконопочитания. Монахов насильственно женили, не желающих жениться подвергали жестоким истязаниям и казнили. Иконы уничтожались, фрески в церквах замазывались, и изображались охотничьи жанровые сценки и орнаменты. Монахи массами бежали в Италию, и их там собралось не менее 50 тысяч человек. Гонения против святых икон, иконопочитателей, продолжались до 775 года. В этом году император Константин Капроним скончался он от горячки во время похода на Болгар. Вся армия оплакивала его как своего любимого вождя и патриота. А вот чин недели православия так анафематствует императора Капронима. «Сего львоименного злого зверя», то есть здесь намек на Льва Третьего, «сыну, второму иконоборцу, скверному от его рода тирана, а не царю хульнику на Вышнего, ругателю церковному, окаянному человека, глаголю Константину Гноитезному, сотаинниками его всеми, анафема». Надо сказать, что восточные патриархи, проживавшие вне империи, и, следовательно, свободные от имперского давления, также выступили против иконоборчества Константинополя и активно переписывались с папами. И складывалась вот за пределами империи такая дружная оппозиция иконоборчеству. Ну вот на этом сегодня закончим. Всего вам доброго, до свидания, до следующей встречи.